Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться, о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, се брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Возьми, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, наставь и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным, и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суровского.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы встречаемся в студии радио «Радонеж» с уже известным вам по многим нашим прошлым передачам. Ныне я представляю Егора Юрьевича в новом качестве, Егор Агафонов, новый назначенный президент фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского. Егор также занимается издательством, и сегодня мы будем говорить ни много ни мало о предстоящем годе митрополита Антония Блюма. Мне очень приятно встретить вас, Егор, сегодня в нашей студии в новом качестве, и, конечно же, мы посвятим сегодня наш эфир владыке Антонию. Так символично совпало, что только что я буквально 2 часа назад записывал человека, который делился своими воспоминаниями о владыке Антонии, близкого его друга, и, можно сказать, это связь духовная протоиерея Владимира Тимакова, который рассказывал о своей поездке в Англию за благословением и за утешением духовной поддержки к владыке, который благословил его на открытие богословской школы при храме в Гальяново. Это было в 90-е годы, когда отец Владимир получил руинированный храм и сразу же устроил там богословскую школу. Вот благословение владыки помогло все это осуществить. Но личность митрополита Антония настолько значительная, что мы не только год можем говорить о нем, а в течение, как я уже говорил, вот лично до нашей записи мы транслируем в течение 30 лет его беседы, его проповеди, встречи, конференции. Это все осуществляется благодаря бескорыстной помощи Елены Львовны Майданович, с которой мы знакомы очень давно, и еще с детства, я помню, мы общались с Еленой Львовной в библиотеке Московской Духовной Академии. Тогда еще, конечно, мы не знали, что такой проект будет осуществлен, да и Радонежа не было. Я передаю микрофон Егору Юрьевичу и прошу его прежде всего осветить деятельность фонда, как он его нашел, в связи с чем он получил это назначение, может быть, он расскажет, и какие предстоят фонду задачи на предстоящий год, Владыке Антонию.
Николай, добрый вечер. Рад приветствовать всех радиослушателей сегодня, в такой знаменательный день. Сегодня 4 августа, и это день памятный, конечно, для всех тех, кто чтит память Владыки Антония Суружского. Сегодня исполняется 20 лет со дня его блаженной кончины, и, конечно, эта дата отзывается особым чувством в сердцах всех тех, для кого слово Владыки казалось в жизни важным, действенным и животворящим. Но так получилось, что к числу таких людей принадлежу и я. В моем приходе в церковь в начале 90-х годов очень большую роль сыграли книги Владыки Антония, которые тогда только начинали выходить. И надо сказать, что меня, конечно, поразило то, что в наше время можно говорить о Боге, о встрече с Ним, о церкви, о месте человека в церкви так живо, свободно, таким ясным современным языком, на такой глубине, которая не может не отзываться, которая не может не привлекать к себе. И когда в этом году совершенно неожиданным для меня образом поступило предложение, ну, в какой-то степени, может быть, помочь фонду «Духовное наследие митрополита Антония Суружского», потому что многолетний его президент Елена Юрьевна Садовникова, к сожалению, по состоянию здоровья вынуждена была подавать в отставку. Она много лет очень активно трудилась на этом посту, и очень много всего замечательного было в фонде сделано при ней. Но, к большому сожалению, вот дальше ее работа в этом качестве становилась невозможной. И довольно неожиданно такое предложение приступить к этим обязанностям поступило мне. Честно говоря, это свалилось как снег на голову, если будем говорить прямо. Но в итоге после встречи с членами Совета фонда, после совместного разговора о наших планах, о возможностях, я понял, что это, помимо всего прочего, какой-то мой личный шанс немножко отдать дань благодарности Владыке, его памяти за то, что он сделал не только для всех нас, но и лично для меня в свое время. Поэтому вот несколько месяцев я и занимаю эту должность, и очень надеюсь, что с помощью сотрудников фонда и волонтеров фонда, которые всегда оказывают большую поддержку, нам удастся, ну, как минимум, не ухудшить ничего в его работе. А может быть, если Бог даст, и как-то немножко развить все направления, которые у нас существуют.
Егор, насколько часто я встречался с сотрудниками, волонтерами фонда, настолько же часто я задавался вопросом, что представляет собой фонд, вот по существу, сколько там трудится сотрудников, работников, соратников, что это за люди, помимо волонтеров, помимо людей, которые вовлечены, ну, чисто, скажем так, с духовной точки зрения, близости к Владыке и близости своим интересам, они оказывают поддержку, помощь фонду и помощь тому делу, которым фонд занимается. Есть ли какие-то штатные сотрудники? Вот это тоже интересно было бы узнать.
Ну, если говорить о структуре фонда, то штатных сотрудников совсем немного, по факту всего 3 человека. Это те люди, которые исполняют, ну, тот минимум обязанностей, которые лежат на каждой организации. Ведение бухгалтерии, ведение договоров, ведение сайта. Но в основном, конечно, значительная часть работы, она строится на деятельности тех энтузиастов, для которых в свое время слово Владыки оказалось важным и насущным, и которые в свое время захотели каким-то образом отозваться и послужить вот этому общему делу сохранения наследия Владыки Антония. У фонда есть совет фонда, который включает в себя несколько человек, достаточно известных в нашем церковном мире и в научном мире, которые собираются по всем важным вопросам, и какие-то принципиальные решения, принципиальные направления работы фонда мы обычно обсуждаем коллегиально. Вот. Но, конечно, основная часть практической ежедневной работы, она ложится вот на этих нескольких сотрудников и на некоторое количество волонтеров. Эти волонтеры, ну, мне сейчас трудно сказать, потому что получается так, что я, наверное, самый новый сотрудник фонда и не всегда могу рассказать их собственные истории, но, как правило, они в свое время пришли, присоединились к работе фонда именно по такому горячему желанию каким-то образом послужить делу сохранения наследия владыки Антония. Их работа самая разнообразная. Они помогают устраивать наши конференции, помогают в работе с текстами, помогают организовывать издание различных текстов, которыми фонд занимается. Ну, про издание, наверное, мы сейчас, так сказать, будем иметь возможность немножко подробнее поговорить. Занимаются разработкой и каталогизацией, я бы сказал, архива владыки Антония. Это очень важный момент, потому что наследие владыки очень большое, и для того, чтобы оно было, так сказать, в правильном состоянии, очень много всего приходится разбирать, сопоставлять, находить соответствия, очень много текстов, очень много аудиозаписей, много видеозаписей. Все это нужно каким-то образом систематизировать, упорядочивать для того, чтобы думать о том, что может быть издано, в каком виде, что может быть использовано и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, конечно, очень большая работа. Люди по мере сил принимают в ней участие. Конечно, волонтеры всегда каким-то образом жертвуют своим личным временем, своей личной жизнью. Не всегда это, может быть, получается сделать так быстро и оперативно, как со штатными сотрудниками это бывает. Но в данном случае важен сам результат. Я думаю, что общая наша работа и уже показала, принесла много плодов, и в ближайшее время, я думаю, те, кто интересуется наследием владыки, смогут заметить, так сказать, новые плоды нашей работы, особенно в течение ближайшего года, вот о котором я сейчас хотел сказать немного подробнее.
Наши слушатели знакомы прежде всего с архивными записями, которые звучат на радио «Радонеж». Это беседы и проповеди, о которых я говорил уже владыке Антонии. А что касается архива, это звуковой архив, это, видимо, то, что было накоплено за годы служения владыке и записано его ближайшими, так сказать, сподвижниками. Да, вот что это за база? Мне всегда было интересно, потому что Елена Юрьевна Садовникова по моей просьбе часто передавала материалы для Радонежа. Мы готовили специально копию для эфира, готовили ее к эфиру, готовили технически, совершали такую вот предэфирную обработку материала. А что это такое? Вот так я, собственно говоря, не представляю. Есть сайты, где размещены звуковые записи, но это ведь только вершина айсберга. Что представляет собой звуковой архив владыки вообще?
Ну, я бы не стал говорить отдельно о звуковом архиве владыки, потому что архив владыки состоит из разных частей. Это и аудиоархив, это и видеоархив, это и архив текстов.
Но вроде бы он не писал тексты проповеди.
Да, совершенно верно. Как мы знаем, владыка, собственно говоря, написал только одну книгу, первую свою книгу, которая вышла на английском языке в 1966 году, книгу о молитве. Остальное, все издания, все книги владыки, которые мы знаем, это расшифровка его бесед, его выступлений, его проповедей. Здесь, конечно, нельзя не сказать слова искренней признательности и благодарности сестрам Елене Львовне и Татьяне Львовне Майданович. Татьяна Львовна, к сожалению, вот уже скоро 10 лет как почила, оставила нас. Именно благодаря их трудам в основном и начали сохраняться эти записи. Они стали их записывать, расшифровывать, готовить к публикации, переводить, потому что владыка, как мы знаем, вел свои беседы и проповеди отнюдь не только на русском языке. Очень много бесед на английском, на французском, на немецком. Этими тремя языками владыка владел достаточно свободно. И много текстов, которые в оригинале звучат именно на этих языках. И это достаточно большая работа по тому, чтобы все не просто собрать, но и каким-то образом систематизировать. Да, вы говорите об аудиоархиве, но достаточно большое количество текстов, которые существуют уже на данный момент в виде просто текстов, потому что еще начинались они с того времени, когда не всегда была возможность записывать на магнитофон, были какие-то проповеди, которые просто записывались кем-то по факту, так сказать, ну, стенографировались.
То есть оригиналы звука не сохранились.
Да, есть такие тексты, у которых просто нет аудиопрототипа, скажем так. Такое тоже существует. К тому же много есть текстов, которые в том или ином виде были опубликованы, еще раз повторюсь, на английском, на французском, на немецком языке, у которых тоже нам сейчас не доступен их, так сказать, прототип на оригинале. В то же время, конечно, значительнейшая часть наследия владыки – это именно аудиозаписи, записи его бесед, которые он вел с прихожанами Успенского собора в Лондоне. Но надо сказать, что владыка очень много и часто выступал не только в этом соборе, а он был очень известным проповедником, и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы его приглашали в самые разные места, он выступал и в других храмах, и православных, и англиканских, и на самых разных конференциях, на митингах, так сказать, в митингах имеется в виду, ну, английское значение этого слова, на встречах врачей, Лондонского общества врачей, кто только его не приглашал, где только ему не приходилось выступать. Так что в целом это представляет из себя этот архив очень большое количество текстов, аудиозаписей и видеозаписей, многие из которых коррелируются, которые соотносятся один с другим, но тем не менее есть и те, которые уникальны. То есть есть тексты, которые существуют только как тексты, есть аудиозаписи, которые еще пока не расшифрованы. Таких, правда, все меньше и меньше. В основном это все уже расшифровано, в основном это все имеет свое текстовое выражение и обрабатывается, и постепенно, конечно, готовится к публикации. На сайте фонда выложено очень большое количество в открытый доступ и текстов, и аудиозаписей. Это количество постепенно пополняется, туда тоже продолжается пополнение этого фонда открытого доступа. И я думаю, что в ближайшее время нас будут ждать еще несколько изданий, которые в той или иной степени познакомят нас с неизвестными доселе текстами владыки. Вот совсем недавно, буквально 2 месяца назад, в издательстве «Никея» вышла замечательная книга владыки Антония «Не могу, Господи, жить без Тебя», книга о молитве. Вот я бы хотел очень порекомендовать ее всем, кто так или иначе следит за книгами владыки Антония, именно потому, что в ней несколько бесед, достаточно значительное количество, более половины текста, опубликованы впервые. Это переводы его бесед с английского языка, которые были в архиве фонда. Вот в этом издании они были впервые опубликованы, и подобные новинки, надеюсь, нас еще будут ждать в течение ближайшего года, может быть, и позже. Хотя, конечно, надо сказать, что в основном и целом наследие владыки уже так или иначе обработано, опубликовано.
Каталогизировано.
Каталогизировано, да, в подавляющей своей части. Вот, поэтому, вероятнее всего, будут издаваться какие-то сборники, которые, вот точно так же, как упомянутая мною книга Никеи, будут сочетать в себе уже опубликованные тексты и какие-то, может быть, те, которые прежде не опубликовались.
Егор, ну нельзя сказать, что вот стоп, была завершена работа по поиску материалов, и больше она не возобновлялась, или есть какой-то, скажем, момент, когда вот сложился архив, и он с тех пор стал только обрабатываемым, исследуемым, а работа по поиску новых материалов, о которых вы сейчас говорили, в других храмах, в других пространствах, в других, так сказать, местах, где владыка выступал, не производится. Такого, наверное, нет. Может быть, есть энтузиасты, которые продолжают эту работу.
Вы знаете, ну, конечно, в основном все, что можно было собрать и найти, подавляющей своей части, оно уже собрано. Если встречаются какие-то новые находки, И, конечно, это всегда большая радость и большое счастье, но в последнее время это уже такие, в общем-то, единичные случаи. В основном те источники, которые так или иначе были связаны с владыкой Антонием, которые могли быть, скажем так, опрошены, они, в общем-то, уже откликнулись, и все, что можно было, уже передано. Ну, кроме того, мы понимаем, что сейчас, наверное, не самое удачное время для того, чтобы проводить какие-то расследовательские изыскания на Западе, в Европе, в Англии, во Франции и так далее, где могли бы быть еще какие-то отдельные беседы быть сохранены или найдены. Поэтому, наверное, здесь, скажем так, сейчас у нашего фонда нет ресурсы для того, чтобы целенаправленно заниматься такими исследованиями от нас, из России. Но если что-то будет появляться, то, конечно, несомненно, это будет таким же образом включаться в наш архив и соответствующим образом обрабатываться и исследоваться, и готовиться к публикации.
Когда мы беседовали в один из дней памяти владыки Антония с его ближайшим соратником, отцом Петром Скорором, он упомянул в частности о том, что на приходе владыки очень много русскоговорящих, ну, в частности, это эмигранты какой-то волны из России, которые имеют, скажем так, свои маленькие архивы владыки, ну, я образно сейчас выражаюсь, и проводят такую, так сказать, близкую нашему сегодняшнему фонду работу по сохранению памяти, в том числе и делая какие-то записи. Вот ведь остались люди, наверное, в приходе, и вы уже упомянули, что сейчас не время, но поддерживает ли фонд какую-то переписку, какие-то контакты с теми людьми, кто, я думаю, таких еще очень много, кто помнит владыку при жизни, при его служении и осуществлял вот такую деятельность. Может быть, они могли бы как-то тоже помочь фонду в дальнейшем развитии.
Да, несомненно, у фонда есть контакты и с прихожанами Успенского собора в Лондоне, которые сейчас являются прихожанами этого собора и помнят владыку Антония. Есть у нас, разумеется, и постоянные контакты непосредственно с фондом владыки Антония в Англии, который является, ну, в каком-то смысле материнской организацией для нас, собственно говоря, которая обладает правами на наследие владыки Антония и передал нашему фонду тот, так сказать, объем прав, который связан именно с публикациями текстов на русском языке. Разумеется, контакты у нас есть, и мы их поддерживаем. Пока, по крайней мере, я не могу сказать, что вот что-то новое в этой сфере мы можем сейчас вот найти вот, в ближайшее время, по крайней мере.
Ну, время покажет.
Буду рад ошибиться, потому что всегда приятнее, так сказать, может быть слегка недоверчивым к возможной удаче и потом сильнее обрадоваться. Вот. Но, наверное, в ближайшее время нам предстоит работать с тем, что есть. Если какие-то будут появляться еще новые записи и новые тексты, о которых еще не было никому известно, конечно, это будет замечательной удачей и большой радостью для всех нас.
Егор, вы восприняли это новое назначение, я так понял, и не только как долг, который вы должны отдать памяти владыке Антония, отчасти при вашем воцерковлении. Но я думаю, что и вам, по сути, это близко, потому что вы занимались, может быть, нашим слушателям не всем это известно, изысканиями архивов, материалов и биографических сведений в части выдающегося хранителя иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской, протоиерея Сергия Горклавса, была книга великолепная, я помню, мы делали об этом ряд передач. Вот та деятельность и сегодняшняя, они как-то пересекаются для вас, во всяком случае, это близкие сферы, или сегодняшнее назначение – это что-то другое?
Ну, я бы не стал выделять нашу работу по книге отца Сергия Горклавса и его истории как-то отдельно из моей издательской жизни, потому что за достаточно долгую деятельность в сфере издательства мне приходилось заниматься самыми разными проектами. И если уж говорить о сфере нашей с вами общей, о радиобеседах, то, конечно, навсегда осталась в памяти большая работа над аудиоархивом бесед отца Александра Шмемана на Радио Свобода, который мы в свое время готовили к публикации и сделали и аудиопубликацию этого архива, и книжную версию в издательстве Свято-Тихоновского университета. Это выходило, неоднократно переиздавалось и допечатывалось.
И записали беседу с сыном.
И это тоже было, да, Сергей Александрович Шмеман принимал участие в наших мероприятиях, приезжал на презентацию, мы делали с ним и видеозаписи, и встречи у вас, и на других радио тоже. Вот, да, это было очень большое и важное дело, которым приходилось заниматься. Ну, вообще, надо сказать, что достаточно много в моей издательской жизни и практике было связано с наследием русской церковной эмиграции 20 века. Самыми разными именами приходилось заниматься и отцом Киприаном Керном, и отцом Алексеем Чернаем, и Владимиром Николаевичем Лоским. Ну, сразу вот не удается даже, так сказать, вспомнить всех, чьи книги, чьи тексты так или иначе приходилось готовить к публикации. Поэтому я думаю, что работа с наследием Владыки Антония, она достаточно естественно вписывается вот в это направление, которым довольно долго уже мне приходилось заниматься.
Мы перейдем ко второй части нашей беседы. Это год митрополита Антония Суржского. В июне следующего года исполняется 110 лет со дня его рождения. И, конечно же, фонд прежде всего, наверное, актуализирует эту дату должным образом. А вот я о чем хотел спросить. Ведь у нас в России наверняка еще не только отец Владимир Тимаков остался из числа людей, которые лично знали, общались с Владыкой Антонием. Он служил часто в Новокузнецком храме. Очень многие знают его по Троице-Сергиевой лавре, по московским духовным школам. Как вы думаете, может быть, пора уже все-таки начинать делать какие-то опросы, не знаю, беседы, запись воспоминаний, впечатлений, посвященных Владыке Антонию, среди тех людей, которые, милостью Божией, пока еще живы и пока с нами?
Конечно, это есть, это существует, это и на данный момент уже достаточно многое сделано. Я всех интересующихся могу опять же обратить к сайту нашего фонда, там есть отдельный раздел с воспоминаниями, там достаточно много текстов, которые люди уже составили, ну, точнее, как правило, это, конечно, записи бесед, которые расшифрованы. Надо сказать, что сейчас мы снимаем фильм, посвященный Владыке Антонию, делаем фильм, также встречаемся с теми людьми, которые помнят его и делятся своими личными воспоминаниями. Несомненно, все это тоже, все эти беседы, конечно, не могут войти полностью в фильм, но все это будет сохранено в архиве фонда и тем или иным способом опубликовано. Понемногу выходят книги, посвященные памяти Владыки, сборники воспоминаний о нем. За последние годы вышло несколько таких изданий. Для тех, кто интересуется жизнью Владыки Антония, я бы всячески хотел порекомендовать самую хорошую его биографию, которая очень просто называется «Жизнь митрополита Антония». Ее автор Аврил Пайман, прихожанка Лондонского собора, профессиональный русист. Она автор, в частности, большого исследования о поэзии Александра Блока. Она написала замечательную биографию, которая вот чуть больше года назад была переведена и издана в России, и она вполне доступна, ее можно приобрести. Поэтому для тех, кто интересуется именно биографией Владыки Антония, я в первую очередь отошлю к этой книге, отдаю ей предпочтение по сравнению с другими биографическими изданиями, которые тоже были, но они существенно слабее, не лишены некоторых недостатков.
Конечно, очень важным аспектом для воспоминания о такой выдающейся личности является, наверное, не только видеозаписи, которых, слава Богу, оказалось много. Мы думали все-таки на тот момент, когда Владыка проповедовал, когда он так активно распространял свет православной веры по всему, так сказать, лицу нашей земли, Евангелии. Видеозапись была тогда еще не особенно распространена, но вот последние годы все это есть, существует, и благодаря во многом такой выдающейся личности, которая недавно нас оставила, это режиссер Лен Научфильма, Валентина Ивановна Матвеева, которая была здесь со мной в студии, мы много часов с ней записывались, в том числе я снимал ее тоже, и она рассказывала о своем знакомстве с Владыкой. Вот благодаря ей мы знаем владыку такого, каким он был в последние годы своей жизни. А немаловажным является, наверное, и фотографии владыки многочисленные. Какая-то работа фондом ведется, и наверняка есть огромное количество фотографий в самом фонде. Ну, вот я посмотрел в интернете недавно, в основном фотографии, в принципе, повторяющиеся. Но я знаю, что только в Московской духовной академии на сегодняшний момент существует колоссальное количество фотографий владыки из различных, так сказать, аспектов его встреч, выступлений, в том числе в разных частях мира, как уж они там оказались. Вы как-то акцептируете это фотонаследие?
Да, конечно, мы стараемся его тоже тщательно собирать. Надо с ним тоже систематизировать работу, надо каталогизировать. Фотографии стараемся оцифровывать. Я думаю, что, ну, во-первых, в ближайшее время у нас будет выпущен небольшой такой фотокалендарь с портретами владыки, которые уже, я думаю, в сентябре все желающие смогут приобрести. Но надеюсь, что в обозримое время фонд подготовит серьезные издания с публикацией документов, связанных с жизнью и деятельностью владыки Антония Сурожского, и с большим количеством фотографий. Это будет такое, надеюсь, качественное альбомного типа издание. Я думаю, что мы туда постараемся включить максимально много уникального и редкого материала, который находится в нашем архиве.
Немаловажной частью работы фонда, который существовал и существует, слава богу, это вечера, посвященные владыке Антонию, и они строятся вокруг тем из его бесед или книг, и развиваются, соответственно, выступающими приглашенными авторами. Эти вечера превращаются плавно в конференции, которые проводятся в Доме русской зарубежья на метро Таганская в Москве. Вот эти вечера, пожалуй, что-то такое особенно ценное, задушевное, сердечное, что ли, которое погружает нас в мир митрополита Антония Сурожского. И когда там находишься и слушаешь выступающих, ты невольно ощущаешь присутствие владыки живым. Не знаю, как так происходит, но, во всяком случае, так было всегда. Какие-то планы по развитию этого направления или по продолжению этой деятельности у вас тоже существуют?
Конечно. Во-первых, совсем недавно, в мае этого года, прошел очередной семинар. Это называются семинары, эти встречи по наследию владыки, на тему «Чего мы хотим от священника». Пасторский вопрос для владыки всегда был очень важен, и для нас было важно поговорить в нашей сегодняшней ситуации о том, чего мы, как прихожане, хотим и ожидаем от наших пастырей. Самое узловое, самое, может быть, значительное мероприятие, которое всегда структурировало работу фонда, это конференции памяти владыки Антония. Они в последнее время проводятся раз в два года, и в этом сентябре, как раз, как вы правильно сказали, в Доме русского зарубежья на Таганке будет проходить очередная 9-я конференция по наследию владыки Антония. Она будет проходить 3 дня, с 22 по 24 сентября, и тема ее будет звучать так: «Тайна присутствия. Бог в мире и человеке». Вообще, понятие присутствия для владыки очень важно, он постоянно говорит об этом. Один из самых частых терминов, который он употребляет наряду с таким понятием, как встреча. Мы знаем, что вот владыку часто называют богословом встречи, встречи человека с Богом. Очень часто он говорит о присутствии в самых разных аспектах. Это и присутствие Божие в мире, присутствие Божие в мире через церковь, присутствие Божие в человеке, присутствие Божие в мире через красоту, через творчество, через искусство. Часто владыка говорит о присутствии человека в самом себе. Для того, чтобы выйти навстречу с Богом, нужно сначала прийти в самого себя, встретиться с самим собой. Вот обо всех этих аспектах понятия присутствия надеется, что нам удастся поговорить на этой конференции. Ну а поскольку она происходит в такое юбилейное время, отдельный день, воскресенье, будет посвящен такому, он будет мемориальным днем памяти владыки, будет круглый стол. Надеюсь, в этот день как раз мы сможем презентовать публике тот фильм, который мы сейчас делаем к ней. Фильм также будет называться «Тайна присутствия». И в этот день особым образом постараемся вспомнить владыку и подумать, как проходят эти 20 лет без него но с другой стороны вместе с ним.
Мы, наверное, близимся к завершению нашей передачи. Мне хотелось бы, Егор, чтобы вы сказали еще, что вы хотите сказать и что необходимо сказать в связи с предстоящим все-таки событием, таким очень значимым годом митрополита Антония. Если я не все вас спросил, наверняка у вас что-то еще осталось. Я вот о чем хотел вас спросить. Сегодня мы живем уже в такое постперестроечное, скажем, время, когда церковь имеет духовную свободу. Она всегда ее имела, конечно, это парадокс какой-то, оксимирон, мы так говорим, духовную свободу, но во всяком случае не испытывает такого давления со стороны идеологической власти, как это было в советское время. А с другой стороны, многие мои собеседники, священники в том числе и авторы не в священном сане, задаются вот таким парадоксальным вопросом. В советское время церковь гнали и всячески мешали ее просветительской, в том числе, деятельности. Нельзя было говорить о Христе, о Евангелии, можно было проповедовать только на самые общие темы. Священников расстреливали, арестовывали, во всяком случае оказывалось все время давление в той или иной степени. Почему так происходило? Как бы получается, что церковь была в оппозиции к существующему идеологическому направлению в обществе. Она была полярна существующему строю идеологии. Мы живем уже 30 лет без, скажем так, идеологии. Церковь в этом плане безопасна. Вот на ваш взгляд, не потеряла ли она от того, я имею в виду церковь земную, церковь, которую мы с вами представляем, братья и сестры, прихожане, священники, не потеряла ли она ту соль и силу, когда она была вынуждена бороться за свое земное существование, я подчеркну земное, и такие люди, как митрополит Антоний Суржский, именно поэтому сегодня так ценны, как воспоминание, как напоминание нам о том периоде, когда нам необходима была эта борьба. Ведь все строилось на контрасте. Сегодня очень просто. Существуют храмы, мы живем вроде бы церковной жизнью, мы молимся, размышляем о молитве и не задаем себе тех вопросов, которые Владыка Антоний ставил перед нами и ставит до сих пор перед нами, людьми мыслящими и неравнодушными к своему месту в церкви, к своему месту в жизни. Есть такие люди. А почему именно он до сих пор продолжает быть как бы такой знаковой фигурой во всех смыслах? И когда люди знакомятся с ним, они говорят невольно: а мы не знали, что существовали у вас такие проповедники, такие любители Бога, такие выдающиеся личности, священники, пастыри, архипастыри. Мы ориентируемся только на сегодняшний день. Вот, на ваш взгляд, произошла все-таки парадоксально деградация духовная, или же наоборот, в чем-то мы преуспели, в плане духовном я имею в виду, по сравнению с тем временем, когда жил Владыка Антоний?
Николай, ваш вопрос настолько развернут и объемен, что я не вижу возможности отвечать на него в рамках этой передачи. Это отдельные большие разговоры, поэтому я попробую сказать буквально несколько тезисов отдельных. Во-первых, что касается положения церкви. Положение церкви не стало лучше, не стало яснее, не стало более безопасным. Церковь избавилась от одних вызовов, но время принесло вызовы совершенно другие. Как церковь с ними справляется сейчас, я думаю, что мы все увидим по каким-то результатам, по каким-то плодам. Каждое время приносит свои задачи, свои вызовы. Для каждого времени свои беды и проблемы, и наши сегодняшние беды и проблемы вряд ли легче, чем те, с которыми церковь сталкивалась в 70-е или 80-е годы. Они стали иными, но они требуют вновь мужества, рассудительности и, в первую очередь, конечно, верности Христу. Мне кажется, что на сегодняшний день самый главный внутренней задачей церкви является жизнь в свете завета российских новомучеников, которые они оставили ей. Этот завет, мне кажется, на мой взгляд, можно сформулировать очень емко и очень кратко словами Священного Писания. Не участвуйте в делах тьмы. Поэтому это та задача, которая стоит перед Церковью сегодня, и эта задача будет с помощью Божией решаться, потому что, как мы знаем, Христос свою Церковь не оставляет, несмотря ни на что, и мы уповаем на то обетование, по которому врата адовы ее не одолеют. Что касается владыки Антония, почему мы вновь и вновь к нему обращаемся, вы знаете, это вопрос, который, наверное, может очень по-разному отозваться в сердцах разных людей, потому что каждый смотрит на что-то свое, у каждого отзывается в глубине что-то свое, наиболее близкое, наиболее важное. Но мне кажется, что самое главное, самое уникальное в слове, в завете, если хотите, такое немножко возвышенное слово я употреблю, владыки Антония, это его глубокая убежденность, что в наше время, в его время, которое мы можем считать еще нашим, в 20 веке, невозможно говорить о Боге, не говоря при этом о человеке. Встреча Бога и человека – это именно встреча. Невозможно богословствовать о Боге в отдельности от того, как мы понимаем человека. Что есть человек, что ты помнишь его, вопрошает Священное Писание. К сожалению, эта тема довольно долго не была в сфере и фокусе внимания богословов и проповедников. А именно с владыки Антония, как мне кажется, происходит очень сильный и очень важный такой формообразующий акцент на том, что мы должны понять о том, что такое человек. Человек перед Богом. Каким образом он может, что в нем есть такого, что может его сделать готовым выйти на эту встречу, на встречу с Богом, который происходит в сердце каждого человека. То, что эта встреча может и должна происходить внутри свободы, было для владыки Антония совершенно неоспоримой данностью. В каком-то смысле это богослов человеческой свободы, потому что настоящая подлинная встреча с Богом происходит в глубине человеческого сердца по свободному призыву Божию и по свободному согласию человека ответить на этот призыв. Мне кажется, никто в 20 веке с такой силой, с такой яркостью и убедительностью не говорил об этом. И это совершенно ни в коей степени не ушло в прошлое. Это остается очень важным для нас сегодня. Как выйти на встречу с Богом изнутри нашей человеческой свободы, как встретить самого себя, как погрузиться в глубину собственного сердца и именно там обрести тайну того, что один духовный автор, англичанин, так сказать, соотечественник в каком-то смысле владыки Антония, назвал сердцем нашего сердца. Он сказал, что Бог является сердцем нашего сердца. Таким образом, обрести эту встречу мы можем и стремимся, и должны именно в нашей собственной глубине. Как мне кажется, это важно всегда, независимо от обстоятельств времени, общественных, политических, культурных, социальных, каких угодно, которые, конечно, ощутимо меняются сейчас, но вот это глубочайшее сочувственное, сострадающее внимание к человеку, которое мы видим всегда в любой беседе владыки Антония, мне кажется, это та его главная черта, которая всех нас сегодня заставляет с благодарностью его помнить и снова проникать к его живительным словам.
И подтверждением ваших слов являются те люди, которые приходят сюда на запись. Я смотрю, с каким воодушевлением сотрудники, волонтеры фонда работают над этими материалами, общаются со слушателями посредством микрофона. Какой они вносят такой яркий дух владыки, жизненные, совершенно другие силы, и помогают даже нам, вот часто унылым сотрудникам радиостанции, как-то обрести эту надежду, веру. И такое впечатление, что, я опять повторюсь, владыка жив и наставляет всех нас, особенно тех близких к нему, которые так или иначе задействованы в общении с ним посредством ли каких-то текстов, материалов, звуковых. Я знаю по себе, когда я готовлю большие беседы владыки к эфиру, ты буквально каждый проживаешь эти, каждую секунду проживаешь этого текста, этого звука и беседуешь с ним мысленно. Такое впечатление, что он стоит рядом. Я задам вопрос вообще парадоксальный, не знаю, насколько уместно его задать, но опять-таки наши собеседники, слушатели вопрос этот задают, ставят вполне открыто. Апостол любви, так называли владыку еще при жизни, он совершил множество добрых дел, он воцерковил массу народа, он совершал богослужение, он служил нищим, подаянием, помощью, воодушевляющим словом, проповедью. Это только такой краткий портрет, весьма-весьма неточный, для того, чтобы человек уже при жизни, как его считали многие англичане, был назван святым. Есть что-то, известно ли что-то вам о том, будет ли владыка Антоний Митрополит Сурожский Блюм канонизирован нашей церковью?
Мне неизвестно ничего о том, готовится ли такая канонизация, но я в ответ на этот вопрос повторю мнение одного уважаемого человека, который как раз на подобный вопрос ответил следующим образом, что ему бы не хотелось, чтобы владыка Антоний был канонизирован, потому что вот наше церковное сознание каким-то образом устроено так, что канонизация человека сразу переводит его в разряд неоспоримых авторитетов, которые мы все признаем, которым можно молиться, служить молебны, ставить свечки, но которые, по большому счету, можно не особенно и читать. А для нас гораздо более важно, чтобы мы могли продолжать слушать беседы владыки, читать его книги, вступать с ним в живой диалог, в общение, возможно, с чем-то не соглашаться. Он никогда не настаивал на том, чтобы все его слова были приняты как абсолютная истина. Это всегда размышление, это всегда приглашение к диалогу, к какому-то внутреннему исследованию. Но сейчас для нас важнее не иметь возможность поставить свечку перед иконой владыки Антония или прочитать ему тропарь или спеть величание. Сейчас для всех нас важнее внимательно читать его книги, слушать его слово и по возможности применять его к своей жизни. Наверное, сейчас это проще делать без канонизации, как мне кажется.
Чтобы он оставался более живым и таким нелубочным, что ли, да, каким...
Чтобы он был вместе с нами, рядом с нами, чтобы он в каком-то смысле был одним из нас, ну, несомненно, конечно, лучшим, более достойным, более по множеству параметров, но тем не менее...
Нашим другом.
Да, совершенно верно. Помимо всего прочего, он еще и богослов дружбы, который очень много говорил о том, что отношение человека с Богом можно и должно уподобить дружбе. И мне кажется, очень важно, чтобы мы сохраняли вот такую возможность дружбы с владыкой Антонием сейчас, и это, наверное, более важно, чем гипотетически когда-то возможное почитание. Всему свое время, я думаю, что здесь торопиться совершенно не стоит.
Я абсолютно согласен, и еще раз напомню нашим слушателям в завершении нашей беседы, что мы сегодня беседовали с Егором Юрьевичем Агафоновым, президентом Международного фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, в связи с предстоящим объявленным годом владыки митрополита Антония Сегодня, 4 августа, исполняется 20 лет со дня блаженной кончины владыки Антония, а в будущем июне исполнится 110 лет со дня его рождения. Даты значимые, даты очень важные и личность выдающаяся. Егор, я еще раз поздравляю вас с назначением на столь ответственный пост, на эту ответственную должность. И очень надеюсь, что поскольку вот мы все-таки довольно близко с вами общаемся лично, и наше общение по этой линии также будет продолжено на братских таких началах, и владыка будет и звучать на радио Радонеж, и вы будете делиться с нами материалами. Мы, соответственно, поддержим любые ваши начинания фонда митрополита Антония в любом возможном объеме на радио Радонеж.
Спасибо большое, Николай, за эту встречу, и всегда буду рад поучаствовать в каких-то ваших программах.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.
Oh, yeah. тиши, Бога.